Текст Юка Васиштха.
Васиштха продолжил. О чем ты постоянно размышляешь? Что постоянно занимает твой разум? И чему ты привержен всей своей жизнью? То и известно тебе, как реальное и очевидное. Когда разум наполняется сознанием Брахмана, он становится им. Что разум любит больше всего – тем он и становится.
На основании этого принципа построена вся духовная практика. Если бы этого принципа не было, духовная трансформация не была бы возможна. Именно потому, что мир становится таким, каким мы его замышляем в разуме, мы имеем возможность практиковать, меняться, достигать освобождения.
О чем ты постоянно размышляешь? Что постоянно занимает твой разум? И чему ты привержен всей своей жизнью? То и известно тебе, как реальное и очевидное.
О чем мы постоянно размышляем, чему мы привержены всей своей душой, то и становится для нас реальностью. Это аксиома Адвайта Веданты. В связи с этим вопрос нашего размышления становится очень актуальным. Обычно в мире людей актуален вопрос действия. Очень важно, что вы делаете, а что вы размышляете, неважно. Если вы делаете, как вам говорят на работе где-то, вам выдают зарплату и говорят, что вы молодец. Но в монашеской жизни иначе. Вопрос действия имеет вторичную, это вторичный фактор. А первичный фактор – это вопрос мышления, размышления и осознанности как источник мышления. Очень важно, в каком состоянии ума вы действуете, с какой санкальпой, мотивацией, в каком видении вы находитесь. Потому что, собственно, это и является духовной работой. Поэтому у нас есть столько инструментов для того, чтобы направлять свое мышление в нужную сторону, очищать его способов. Именно из мышления строится наше будущее. Если вы что-то сделаете в служении не так, ну, никто вас как бы не сильно упрекнет, не будет вас ругать. Но если вы мыслите неправильно, если вы не делаете садхану, то вот это вам скажет, ты не прав, конечно, здесь. Потому что это ваша самая главная духовная работа. То есть наша задача прежде всего не делать, а быть в правильном состоянии ума, осознанности и настроя. А делание, оно естественно вытекает из правильного настроя. И поначалу, пока опыт духовной жизни у нас 3 секунды всего, по сравнению с вечностью, у нас нет правильного настроя, да откуда ему взяться? Мы как те младенцы, которые еще подслеповатые, не видят, не понимают законов этого мира, не умеют ни ходить, только ползать, кричать и плакать. И первые, наверное, лет 20 мы будем дальше такими младенцами. То есть не надо о себе много думать. И у нас нет пока вот такого видения, куда нам направлять наш ум, в каком настрое быть. Для этого надо постоянно корректировать его, постоянно, в день по 180 раз. Если вы этого не будете делать, вы не будете расти. То есть, если вы не наблюдаете за умом, не корректируете, а признаете его как факт, вот увидели товарища, раз, осудили. И признали это. Ну, это, и это нормально, это в порядке вещей. И не исправили, не раскаялись, не осознали, не самосвободили. Пошли дальше, это осталось. Что-то возникло, разгневались, позволили себе это. И снова это в порядке вещей, пошли дальше. И в день так это накапливается. 10 дней умножаем, 100 дней, и вроде бы вы в монастыре. Нет, настоящее быть в монастыре, это означает постоянно корректировать. Пока нет вот этого естественного правильного настроя, постоянно вести корректировку. Каждую секунду вот надо по пятам идти, буквально по пятам за своим умом, как охотник идет за кабаном. Кабан убегает везде, но охотник его преследует и держит прицели на луке. До тех пор, пока кабан не замешкается, он пустит туда стрелу хорошо. Так и йогин должен идти по пятам за своим умом каждую секунду и бдить его различные уходы в сторону. Это постоянная корректировка. И на самом простом уровне это признание, раскаяние, очищение. На более глубоком это санкальпа, когда ум норовит выскочить из-под санкальпы. Но вы, как охотник, его преследуете и снова его накладываете на санкальпу. То есть санкальпа – это своего рода такой крючок, на который вы поддеваете непослушный ум, чтобы он не смог убежать. Почему это так важно? Потому что от контроля вашего ума зависит ведь ваше будущее. Вот от таких тонких вещей зависит будущее жизни, перерождение и судьба будущая. Сбудутся ли ваши мечты о счастье, освобождении, или же они будут просто фантазиями? И вот все зависит от того, насколько мы хорошо этот ум можем контролировать и бдить.
Когда разум наполняется сознанием Брахмана, он становится им. Что разум любит больше всего – тем он и становится.
И вот наша садхана – это своего рода такое превращение, как гусеница в бабочку превращается. Мы вновь и вновь наполняем ум брахманом. Что значит наполнять его ум брахманом? Ум можно представить как сосуд, в который мы заливаем тонкую духовную субстанцию, бхаву, осознавание. Если ум достаточно пуст, открыт и восприимчив, ум можно наполнить брахманом. Если ум слишком переполнен или нечист, то его невозможно наполнить брахманом. Все, что туда попадает, оно все равно будет искажаться. То есть учение следует изучать в непредвзятом таком пустом состоянии ума. Наполнение ума брахманом происходит всякий раз, когда наша садхана выполняется на глубоком уровне. Например, вы работаете с садханой божественной гордости. Если есть однонаправленность, возникают вспышки, переживания бхавы. И значение санкальпы, глубина, величие, ощущения санкальпы вас зарождаются и проникают в вас. И вы начинаете чувствовать, что санкальпа внутри вас как бы работает. Это наполняется ум брахманом. Или вы настраиваетесь на служение, проводя даршана нуграхи в служении, и внезапно чувствуете, что не вы делаете, а через вас делает более могущественная сила. Понемногу ум наполняется сознанием брахмана. Хотя часто витальные, неочищенные части нашего «я» препятствуют этому наполнению. То есть внутри нас есть много таких как бы мини-существ, которые вовсе не рады тому, что вы их наполните брахманом. Это как бы внутренние демоны, мары, разбойники вашего государства. И они вовсе не горят желанием достигать просветления. У них есть свои конкретные цели и задачи. Потому что горит желанием достичь просветления ваша тонкая, божественная часть. А нижние части еще этого не понимают. И они пытаются вести свою политику. И каждый раз, когда ваша тонкая, божественная часть ослабевает, по рассеянию становится невнимательной, хочет отдохнуть, они тут как тут пытаются взять реванш и отвоевать какие-то свои позиции.
Когда разум отдыхает в высшей реальности или бесконечном сознании, тогда он занимается богоугодными делами, не будучи заинтересованным ими ради них самих. Когда сама эта объективная вселенная не существует, или когда ты не можешь подтвердить или отвергнуть ее существование, невозможно определить, кто выполняет действия и наслаждается ощущениями. Что обычно известно как создатель Брахма, пробужденный интеллект и так далее, сам является бесконечным, абсолютно чистым сознанием. Спокойствие в небе есть чистое ничто. Видимость двойственности во всем этом иллюзорна и не существует. Потому многообразие является бессмысленной концепцией.
Так Васиштха говорит, многообразие является бессмысленной концепцией. Многообразие видится нам, когда мы пребываем в неведении. Но святым оно видится иначе. Нельзя сказать, что многообразие не видится просветленными. Оно тоже видится. И белые, красные, зеленые цвета тоже видятся. Высокое и низкое, плохое и хорошее тоже видится, даже более отчетливо. Однако в этом многообразии нет никакой разделенности, и все это многообразие видится как нечто единое, одинаковое, как часть одного целого. Если человек воспринимает многообразие как непреодолимые пары противоположностей, и он не может их уместить в своем сознании, то пробужденный такой, как Васиштха, видит все разнообразие как игру единого сознания, самоосвобожденную, пустотную, подобную украшению. Эта игра никак не испортит недвойственного состояния. Напротив, она является выражением этого же недвойственного состояния. Живые существа запутываются в многообразии, не видя единства. Пробужденные видят только единство, даже когда воспринимается великое разнообразие. Многообразие сбивает с толку живых существ. Деление на то и это, плохое, хорошее, прошлое, будущее, внутреннее, внешнее, мужское, женское, левое, правое, правильное, неправильное, истинное, ложное, священное, обыденное. Видение единства позволяет все это воспринимать, однако все это воспринимается полностью в целостности. Тогда никаких нет проблем. Все те наши представления о многообразии, которые сложились у нас, не более чем точка зрения, обусловленная точка зрения. Как говорят святые, нет плохого, есть то, что не нравится тебе, нет хорошего. Есть то, к чему ты привязан, и то, что нравится тебе. Вот это тебе, оно само по себе также является формой неведения. И все многообразие основано на этом ложной форме неведения. Например, если кто-то любит соленое, то для него соленое – это здорово. Но если кто-то не любит соленое, если вы ему даете соленое, ему это не понравится, он будет думать, как это вообще можно есть. Но все это всего лишь оценки. Оценки в зависимости от субъективной точки зрения. Когда мы уходим от схваченности многообразия, у нас появляется единый вкус. И то, и другое видится частями одного целого, и нет нужды больше сильно разделять. Если мы и разделяем, то в целях удобства, но это не есть наш личный выбор, это скорее следование определенным правилам игры внешнего мира в целях удобства. Обычные же люди, не понимающие этой истины, сильно привязаны к отдельным частям многообразия. И, напротив, другие части многообразия вызывают у них сильное отвращение, вплоть до шока. Именно по этой причине живые существа перерождаются то на небесах, то идут в ады. То, что вызывает привязанности, тянет их непреодолимо. При перерождении их тонкое тело устремляется по путям их привязанностей. То, что вызывает неприятие, отталкивание, отвращение, является причиной сильных страданий.
Как ты входишь в состояние сна после состояния глубокого сна, так и то же самое бесконечное сознание переходит в состояние создания из состояния полного равновесия. В нем нет двойственности или единства. Бесконечное сознание воспринимает это создание в пространстве собственного сознания. Как нет определенного порядка или причинной связи в сновидениях, так в этом кажущемся мире нет определенной причинной связи или последовательности, хотя мир кажется последовательным.
Очень важное утверждение Васиштхи. В этом мире нет определенной связи или последовательности. Та связь или последовательность, которую мы выстроили, это линейная причинно-следственная связь, на самом деле является не более чем видением ума. Это не более чем иллюзия. На самом деле все гораздо сложнее. Прошлое, настоящее и будущее существуют одномоментно. И так же, как сейчас мы находимся в этом зале, в прошлом сейчас происходят все события. Сейчас где-то происходит битва на Чудском озере Александра Невского и рыцарей Тевтонского ордена. В другом месте времени происходит сражение Великой Отечественной войны. В третьем месте происходит сражение галактических крейсеров в космосе, может быть, третьего тысячелетия будущего. Все это существует одновременно, просто это не актуально для нашего нынешнего сознания. Был такой случай, когда в воздухе из неба спустился самолет. Самолет этот спустился в 90-х годах. Он был образца примерно 40-х годов выпуска. И он был изрешечен пулями. Из самолета вышел летчик и спросил женщину: он спросил что-то наподобие, занят город немцами или кем он занят. Женщина сказала, что вообще война 40 лет назад закончилась. Этот летчик не поверил и был в шоке. Он сказал, что сейчас 43-й год, и он только что был подбит немецкими асами после воздушного боя. Женщина обратилась в полицию, приехала полиция. Это было в Англии. Забрали самолет, передали дело спецслужбам, спецслужбы вызвали психиатров. С ним начали очень долго и внимательно слушать. И он сказал, что он офицер, по-моему, французских или английских войск в чине лейтенанта. Только что 5 минут назад он сражался с превосходящими силами немцев и только что был сбит. Но ему удалось чудом вырулить свой самолет и посадить. Самолет содержал следы свежих царапин и вмятин от пуль. У него были документы и форма. И просто так не удалось это объяснить. Были вызваны специалисты по аномальным явлениям. Самого же летчика держали в специальном изоляторе, где с ним один за другим беседовали следователи, психиатры, врачи, историки и прочее. Это просочилось в прессу. И чтобы как-то не поднимать панику, журналистам сказали, что один любитель раритетной техники, авиатехники, попал в аварию. Один сумасшедший любитель раритетной техники 40-х годов, старой авиации, попал в аварию. И все. Это реальный случай, который был зафиксирован. Такие случаи иногда происходят, когда происходят пробои из одного времени в другое. И когда подняли документы и архивы Великой Отечественной войны, обнаруживалось, что действительно такой офицер-летчик ВВС Англии с таким именем существовал до тех пор, пока он не исчез бесследно во время того боя. Фотография и его номер документов полностью совпадали с архивами. Иногда, когда кармическое видение прорывается из одного мира в другой, живые существа попадают в пространственно-временные тоннели так называемого временного червя и оказываются в другом измерении. Это возможно, потому что все времена существуют одномоментно. Это как самскары, по которым также можно путешествовать при наличии сильной энергии.
Во сне нет разделения, нет его и в объектах восприятия. Один и тот же Брахман или бесконечное сознание – появляется перед тобой, как эта вселенная или создание. Во сне нет узнавания видимых объектов. Нет ни умственных отпечатков, скрытых тенденций, ни даже памяти. Потому что спящий не думает: «Я это видел раньше». Таким же образом, в состоянии пробуждения, когда эти три концепции пропадают, остается только бесконечное сознание, которое невежественный человек связывает с памятью.
Во сне без сновидений отсутствуют мысли, интерпретации, понятия о прошлом и будущем. Когда мы осознанно можем войти в состояние сна без сновидений и пребывать в нем наяву, это начало большого состояния просветления. Тот причинно-следственный ряд и та судьба, в которой мы находимся, это всего лишь один из вариантов нашего «я». Таких вариантов может быть бесчисленное множество. Иногда, если вы умеете управлять своим сознанием в сновидении, вы можете воспринимать альтернативные части своего «я» или своей судьбы. У вас может быть даже альтернативная память. И в этой памяти вы помните все досконально, все события, которые происходили с вами в альтернативном варианте. Это происходит не постепенно, а как бы мгновенно.
Подтверждение и отрицание, разрешение и запреты кажутся существующими в высшем существе, хотя они не существуют. Когда у человека кружится голова, он чувствует, что мир вращается вокруг него, хотя головокружение находится в нем. Даже когда знаешь это и знаешь, что объективная Вселенная является заблуждением или иллюзией, она не пропадает, если не практиковать постоянно.
Все находится в нас. Часто мы этого не понимаем. Иногда нам кажется, что причина чего-либо находится вовне. Ну, например, нам кажется, что если у нас нет чего-то, то это потому, что были какие-то причины. Ну, например, не позаботилось правительство. Или если у нас есть какой-то конфликт, нам кажется, будто этому причиной кто-то другой, кто, может быть, неправильно себя ведет по отношению к нам. На самом деле, все это следствие нашего собственного сознания. Бывает так, что человек практикует, и у него открываются верхние чакры. И активируется медха-шакти. Шакти, которая излучается из области макушки, сахасрара-чакрой. И медха-шакти обладает большой тонкой духовной силой. И человек, у которого медха-шакти активирована, он может исполнять свои желания, материализовывать намерения. И у такого человека, если ум не очищен, то его медха-шакти активна, но все его чистые помыслы сбываются, но и нечистые тоже сбываются. И часто бывает, что ум такого человека, если он работает очень быстро и не очищен, сам начинает проецировать различные ситуации и тоннели реальности. А потом он думает, вот, это очистка кармы, отмывка кармы, очищение. Но если бы он не проецировал эти тоннели реальности, то и не было никакой бы отмывки кармы. Просто его медха-шакти действует, а он этого не осознает. Его мысли очень тонко и очень быстро проецируют реальность. Вот он на глубинном зародышевом уровне создал какой-то образ. И, может быть, не очень хороший образ, но не заметил это даже. То есть его сознательный ум пропустил этот образ. Только краешек сознания отметил, что-то там было. Но этот образ начинает материализовываться. Тогда человек думает, почему же так происходит? Это потому, что его собственный ум спроецировал эту ситуацию. Человек начинает думать, и он склонен думать тому, что это что-то внешнее в этом виновато. И ум склонен всегда искать причину во внешнем. Ну, например, если вам снится сон, и на вас нападает демон, вы думаете, это демон, конечно, виноват. И тогда его надо или усмирять, или заклинать, или спасаться от него. Но на самом деле, прежде чем этот демон появился, было ведь пустое чистое пространство. Откуда возник этот демон? Этот демон возник из наших неочищенных состояний. Выходит так, что сначала мы создаем демона, а затем заклинаем его, или спасаемся от него, или усмиряем. Когда мы понимаем принцип того, что все исходит из природы ума, из ума, мы больше не обращаем внимания ни на богов, ни на демонов. Мы пытаемся разобраться со своей собственной сущностью. Потому что пока ты не разобрался со своим умом, бесполезно разбираться с демонами и богами.
Потому иллюзия прекращается только с помощью прилежного изучения этого Писания. Другого пути нет. Самопознанием или просветлением разум, объекты, восприятие и тело достигнут равновесного состояния спокойствия. И никак не наоборот. Потому что они возникают из невежества. Простым изучением этого Писания можно разогнать тьму невежества. Писание хорошо тем, что ученика не оставляет в отчаянии, если что-то не совсем понятно с первого раза. Дальнейшее изучение проясняет все. Это Писание убирает заблуждение и дает возможность осознать, что сама обычная жизнь является высшим состоянием, Потому следует изучать его каждый день, хотя бы понемногу.
Если у вас появляются вопросы, непонятные ситуации, несамосвобожденное состояние, вы можете открыть йога-васиштху на любом месте или трипура-рахасью и получить на этот вопрос. И очень важно посмотреть, что по этому поводу говорят святые. Вы даже можете сделать так, в уме задать вопрос и затем наобум открыть страницу и прочитать, что там говорится. Когда мы изучаем подобные тексты, мы словно примеряем на себя видение святых. И когда у вас возникает какая-то ситуация, очень полезно бывает сделать так. Сначала вы отвечаете на этот вопрос с точки зрения своей, а затем ищите ответ в Трипура-рахасье или в Йога-васиштхе. И смотрите, насколько ваш ответ отличается от Йога-васиштхи. И вот когда ваш ответ и ответ Йога-васиштхи будут совпадать, это уже достижение. Когда они будут полностью совпадать?
Если, однако, кто-то думает, что это недостаточно авторитетное писание, из-за того, что оно записано человеком, может изучать любое другое, приводящее к самопознанию и окончательному освобождению, но не следует тратить свою жизнь напрасно, не пытаясь понять себя.
Что значит тратить свою жизнь напрасно? Это значит вместо тонкой духовной работы действовать грубо, в любой ситуации. Йогин выполняет духовную работу в любой ситуации, потому что любая ситуация годится для практики. Плохое или хорошее, а йогин выполняет атмавичару, самосвобождение, применяет божественную гордость, чистое видение, анализирует свой ум, самосвобождает клеши, распознает пустотность. Не йогин ничего, конечно, этого не делает. Вместо этого он поглощен внешними оценками. Он просто оценивает, судит, раздает ярлыки и действует, исходя из субъект-объектной картины мира. Но это тратить жизнь зря. Потому что только когда вы заняты джняной-йогой в любой ситуации, ваша жизнь не проходит зря. Вы выполняете садхану, внутреннее делание. Как только мы скатываемся на позиции низшего ума, двойственных оценок, представлений и выносим суждения из этого, мы просто тратим свое время. Это называется деревенские разговоры, грамья-катха. Или праджалпа, пустопорожние разговоры. То есть вы можете как бы вести разговоры, но если вы это делаете осознанно, в самоосвобождении друг с другом, но когда вы ведете разговоры сами с собой, вынося оценки, ведя внутренние умственные дневники, все это пустопорожнее, потому что вместо этого лучше самоосвобождать мысли, помещать их прямиком в источник, пока они не растворятся. Каждый человек как бы любит внутри себя вести определенные записи, дневники. Второе, что он любит, это демонстрировать их другим. Потому что другой является способом активировать эти дневники. Самому ему их не очень удобно рассматривать с собой. Но когда есть другой, он любит их вытащить и показать. Ему это очень нравится. Поэтому все люди любят рассказывать. Но мало кто любит слушать. Потому что это для такого человека является своего рода такой разговорной медитацией. Он входит внутрь через это. Поэтому на свете есть и профессия, например, психоаналитиков. И люди платят огромные деньги за то, чтобы просто прийти, лечь на кушетку и рассказать, что у них внутри. Психоаналитик ничего не делает, он просто сидит, слушает. Задает наводящие вопросы, а человек созерцает, что у него внутри. Психоаналитик является вторичной причиной, чтобы человеку войти внутрь и обнаружить, потому что самому ему не удается это делать. Поэтому психоаналитики на Западе одни из самых обеспеченных людей. Это потому, что люди любят вести внутренние записи, внутренние дневники, а потом их просматривать. В процессе такого просматривания они углубляются и как бы медитируют. Но йогин таким не должен заниматься. Все эти внутренние записи, внутренние дневники – это такая тонкая форма майи, которая фиксирует на ложных состояниях вместо того, чтобы прорываться в обнаженное сознание, как оно есть. Это нелегко, потому что мы чувствуем, что эти внутренние дневники для нас что-то дозначат. Потому что мы себя с ними отождествляем, мы думаем, что мы из этого состоим. Это как бы у каждого человека такой внутри, в голове сайт и форум. И он постоянно пишет, отправляет туда сообщения и смотрит, ну там что у меня есть, и другим это показывает. И каждый ходит с таким большим сайтом, только этот сайт из образов, то есть он более тонкий, но очень похожий, только он тонкий и из образов астральных состоит, и мыслей. Войти в обнаженное осознавание, пребывать в естественном состоянии, значит просто войти в состояние пространства и пустоты, где все мысли больше не могут укорениться, растворяются. Не позволять себе фиксировать сознание на этих внутренних дневниках.
Рама спросил, когда есть бесчисленные вселенные, возникающие и пропадающие в бесконечном сознании, почему ты учишь меня их природе? Васиштха ответил, благодаря этому ты понял, что мир является долгим сном. Ты узнал о взаимоотношении между словом и его значением или объектом, которое оно обозначает.
Тот факт, что мир является долгим и большим сном, когда мы его узнаем, еще не означает освобождение. Потому что в этом сне мы очень зависимы, и выбраться из него не так просто. Этот сон пребывает на очень тонком уровне, и мы с ним полностью отождествлены. Выход за пределы сна возможен только в том месте, где у нас нет восприятия двойственности. Только эта точка свободна от сна. Только тогда мы недосягаемы. Во всех же остальных случаях мы являемся частью этого сна. Это не то, что мы зависим от сна. Мы сами и есть этот сон. Вот в чем парадокс. Только в точке недвойственности, где нет никаких представлений, суждений и оценок, мы свободны от этого сна. Во всех других точках, как только появляются небольшие оценочные представления, видения и мысли, сон уже на нас действует, и мы сами являемся этим сном. Этот сон очень могущественен. В нем действуют огромные вселенские силы и боги, даже такие, как Брахма. И хотим мы этого или нет, но нам придется действовать в этом сне и освобождаться через энергии этого сна. Если мы занимаем такую точку зрения пребывания вне концепций и мыслей, постепенно мы начинаем становиться свободными от влияния сна, хотя наше тело, праны, все равно являются частью этого сна.
Которое оно обозначает. Поэтому дискуссия о кажущемся мире и воображаемом создании не была напрасна. Эти описания служат одной цели – сделать ясной духовную истину, позволяющую понять слово и соответствующую концепцию. Только это становится живой истиной, помогающей в ежедневной жизни. Узнав все, что следует узнать, ты достигаешь знания трех периодов времени – прошлого, настоящего и будущего, и видишь, что все это истина. В каждом атоме этого существования находятся бесчисленные вселенные. Может ли кто-нибудь их пересчитать? В связи с этим я вспоминаю историю, которую мой отец, создатель Брахма, однажды мне поведал. Я расскажу ее сейчас тебе. Молю, слушай. Я спросил моего отца Брахму, что такое этот кажущийся мир и где он существует. Брахма сказал: «О мудрый, все, что кажется этой вселенной, является бесконечным сознанием, Брахманом и ничем иным. Мудрый знает, что это есть необусловленный интеллект, чистая сатва, которая бесконечна, а невежественный человек видит это как материальную вселенную».
Итак, где же кроется граница между видением мира как сознания и видением мира как твердого, материального и вещественного? Она кроется в том, являетесь ли вы наблюдателем или вы являетесь делающим. Наша судьба – быть созерцателями, наблюдающими, драшта-йогами. В тот момент, когда вы с позиции делающего уходите и становитесь на позицию наблюдающего, созерцание начинается. Даже если вы наблюдаете внешний мир, все равно вы уходите уже из делания, кармы и делающего и просто начинаете наблюдать. До тех пор, пока вы не наблюдаете, вы подобны человеку в толпе, которого толпа несет. Его несут события, кармы, другие люди, и он сам находится в таком неуправляемом потоке. Но если человек выходит из этого потока и просто спокойно наблюдает со стороны, он делает шаг к тому, чтобы увидеть мир как чистое сознание. Потому что в состоянии наблюдения мир воспринимается иначе. И вот неважно, где вы находитесь, на кухне, на стройке, в зале, если вы наблюдаете, вы выходите из причинно-следственных связей. Начинается драшта-йога, которая перерастает в созерцательное присутствие. Если же вы не наблюдаете, а делаете, кармы, причины и следствия в полной мере на вас влияют. И часто задают вопрос, а как быть в созерцании, как созерцать вот в такой ситуации? Если не удается, вы просто начинаете наблюдать ее. Просто надо остановиться. Надо остановиться и наблюдать то, что происходит. В тот момент, когда вы наблюдаете, вот это остановленное сознание, оно открывает ключ к тому, чтобы выйти из обусловленности и причинно-следственных связей. Чтобы наблюдать, не нужно прекращать деятельность. Вы можете быть деятельными, поскольку наблюдение – это фактор не внешний, а фактор сознания. Это фактор направленности внимания. И вот если вы стремитесь стать созерцателями йогами, то ваша судьба – наблюдать, все наблюдать, что есть. Появился гнев – наблюдать собственный гнев. Появился чужой гнев – наблюдать чужой гнев. Не отвечать, понимаете? Не ввязываться, не обижаться, а наблюдать. И вот когда человек бывает обидится на другого, а ты спрашиваешь, а почему ты его не наблюдаешь? Ты чем занимаешься вообще? Разве тебе говорили обижаться? А человек говорит, а вот он же так вот ко мне, а тебе какое до этого дело вообще? Ты же практикующий, это же его проблема. Ты сам-то свою позицию какую занимаешь? Ты же садхак, ты же должен наблюдать это, ты же работать с этим должен, а ты реагируешь. В этом как бы ошибка сделана. Потому что отреагировать – это уже потерпеть поражение. Любая реакция в этом случае – это поражение. Хорошая это реакция или плохая – неважно. Но как только вы являетесь наблюдателем, вся ситуация самоосвобождается и приходит к чистому видению. Таким же образом надо делать со своими мыслями, с эмоциями, со всем чем угодно. В конечном счете придется пронаблюдать свою жизнь, смерть и умирание. И только тот, кто способен это пронаблюдать и не вовлечься, будет контролировать свою реинкарнацию. Кто не способен, кто отреагирует на это, ему придется заново проходить цикл нового рождения. Итак, задачей является наблюдать все, что не происходит, и не слишком ввязываться в эмоциональные, умственные и другие оценки. Тогда жизнь становится непрерывной садханой. Ум очень часто об этом забывает. Он постоянно об этом забывает. Стоит кому-то во время ретрита открыть окно или пошуметь, и мы сразу начинаем думать что-нибудь об этом. Вместо того, чтобы просто пребывать в наблюдении, регистрировать. Открыл окно, шум происходит, не выдавая никаких оценок на выходе. И в этом отличие йогина от того, кто забывает.
Я приведу пример для понимания этой истины в истории о космическом яйце, Брахманте, творении. В этом беспредельном пространстве есть бесконечное сознание, которое не отличается от этого пространства. Это сознание воспринимает себя в себе как индивидуальное сознание, обусловленную и живую сущность. Быстро оставляя свою природу бесконечного пространства, оно считает себя чувством эго или «я есть».